Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник.
Анна, здравствуйте. Продолжается наше знакомство с выдающимися и известными музыкантами и композиторами. Анна, кому мы посвятим нашу сегодняшнюю программу?
Здравствуйте, Константин. Сегодня мы будем говорить о человеке, чей творческий, человеческий, духовно-нравственный подвиг вошел в историю не только музыки, но и историю нашей культуры вообще. И хочется, чтобы такие люди чаще появлялись у нас в России, чтобы на них ориентировались, чтобы именно эти люди были эталонами духовной нравственности, красоты и того, чем должен жить собственный человек, интеллектуальный и духовный. Это Сергей Иванович Танеев. Хочу начать с нескольких цитат, которые оставили о нем современники. Например, супруга знаменитого писателя Толстого писала о Сергее Ивановиче Танееве так. «Помню, какое странное внутреннее пробуждение я чувствовала, слушая прекрасную глубокую игру Танеева. Горе, сердечная тоска уходили, спокойная радость наполняла мое сердце. Казалось мне, что он подавлял в себе в обыденной жизни всяческие порывы и страсти, которые в его музыке так красиво, неудержно и захлестывающе действовали и обличали внутренний мир исполнителя». Другую цитату я хочу привести ученика Сергея Ивановича Танеева, ставшего впоследствии известным композитором, Гречанинова. «После беседы с ним, — писал композитор Гречанинов, — я чувствовал себя лучше, чище, как чувствует себя лучше по прочтению хорошей книги. И не я один сознательно искал общение с ним. Многие шли к нему за советом, за поддержкой в своих начинаниях, и не только в области искусства. У всех нас было радостное сознание, что этот светлой душой большой человек живет среди нас». Я бы сказала, что Сергей Иванович Танеев, он был, ну, чем-то вроде духовного учителя, апостола, доброго батюшки для всех, кто так или иначе соприкасался с ним. Это был настолько прямодушный человек, очень откровенный и открытый, что рядом с ним меркла вся ложь, все какое-то бесчестие, бесправие, и никто рядом с ним не смел вести себя, ну, так скажем, безнравственно. Исполнители, зная, что Танеев, например, находится в зале, старались играть как можно лучше, потому что они знали, что Сергей Иванович обязательно зайдет в антракте и сделает замечание или, наоборот, ободрит их. Это очень похоже на ту же самую ситуацию, которая потом, через несколько десятилетий, была с Шостаковичем. То есть исполнители также чувствовали, во-первых, максимальную ответственность, во-вторых, они как бы преображались душевно, духовно, зная, что Шостакович в зале, они тоже старались играть как можно лучше. Если мы ищем корни вот этого очень сильного духовного стержня, мы, конечно, находим их в родительском гнезде Сергея Ивановича. Он был сыном очень образованного человека, Ивана Ильича Танеева, который был широко эрудированным человеком. Ни одного образования он не окончил, но был искушен, так скажем, в науках и точных, и филологических, и медицинских. Он играл примерно на 5 инструментах, играл он полюбительски, но, так скажем, прививал любовь к самому высокому искусству всем своим детям. Детей у него с Варварой Танеевой было 6, ну, 3 из них умерло, а остальные как бы продолжили вот этот духовный путь своего отца. Надо сказать, что вот наставничество отца Танеева было немножко сродни наставничеству Леопольда Моцарта. То есть у него были также высокие требования. Уходя спать, Отец Танеева желал, чтобы все дети ему говорили на трех языках – немецком, французском и латинском. Он держал себя достаточно холодно и чопорно с ними, но все это уходило, когда дети болели. Здесь он просиживал часами напролет вместе со своей женой, рядом с ними и не жалел о нежных слов. Тем не менее, он был и очень требовательным человеком, что затем привил Сергей Иванович Танеев. Когда старшему сыну было 8 лет, а дочери 4 года, он уже вдохновлял их и, ну так скажем, мотивировал ставить домашние спектакли и не на какие-то детские пьесы, а на трагедии Шекспира и греческие трагедии и комедии. Сережа вспоминал об этом как о чем-то грандиозном, но вместе с тем мучительном. Писал о том, что после этих постановок ему и всем остальным снились кошмары. Ну, надо подумать, что дети в 8 и 4 года, которые ставят Гамлета, Шекспира, ну, явно это было превышение порога их детских возможностей. Также Танеев вспоминал, что когда дети подросли, и им можно было заменить, так скажем, мать Варвару Танееву для того, чтобы аккомпанировать отцу, который любил каждый вечер играть на скрипке. Для него самого, Сережи Танеева, это было часто мучительно, потому что отец не пропускал ни одной неточности, а поскольку ему не хватало все-таки профессионального образования, и он сам не знал, как правильно научить, это могли быть часы и десятки попыток начала, то есть они много раз могли сыграть одну и ту же пьесу. И тем не менее, Танеев вот из-за таких, так скажем, уроков музыки не бросил это искусство, а наоборот полюбил его еще больше и впитал, так скажем, вот с этого родительского урока ту степень ответственности, которая должна быть у него как исполнителя, как творца, как артиста-художника, ну и впоследствии композитора. Когда у Танеева обнаружился музыкальный слух, а произошло это довольно быстро, в 5 лет к нему начали приглашать домашних учителей. А затем семья уехала в Москву, и Танеев, вот прямо уже совсем мальчишка, можно сказать, поступил в только что открывшуюся Московскую консерваторию. Ну и поскольку у него была такая серьезная родительская школа, надо сказать еще о Варваре Танеевой, матери композитора, которая была очень умной, образованной женщиной, очень мудрой домохозяйкой и очень любящей матерью. Танеев писал о ней, что когда она была с нами, я не задумывался о том, сколько энергии и жизни вот она дает нам, как она заботится о нас о всех и вникает в дела наши даже больше, чем мы сами. И когда ее не стало, я разом ощутил, вот, что вот этого пласта огромной энергии и душевного тепла теперь не стало. Танеев, поступив в консерваторию, в Московскую консерваторию, тогда еще не было разграничения между возрастами, то есть рядом с Танеевым, которому было 9 лет, обучался певец, которому было 27 лет. Он обладал большим голосом, но очень маленькими умственными способностями для того, чтобы понять теорию музыки. Танеев уже, которого муштровали, ну, можно сказать, чуть ли не с рождения, теория давалась очень легко. И поэтому вот этот 27-летний певец очень жаловался, что вот этот мальчишка все понимает, а я ничего в толк взять не могу. Действительно, аналитическое мышление и углубленное понимание Танеевым, а также его поразительный музыкальный слух дало свои плоды. Надо сказать и о том, что Николай Григорьевич Рубинштейн, директор Московской консерватории, зачинатель, так скажем, этого благого дела, он явился для Танеева не только учителем и примером на всю жизнь, но и большим-большим другом. То есть это была действительно дружба до конца дней Николая Григорьевича Рубинштейна. Танееву посчастливилось попасть как исполнителю, как пианисту в класс Николая Григорьевича Рубинштейна. Это была большая редкость. Рубинштейн брал не более 10 человек, и только талантливых. И в своем подходе к ученикам он применял те же принципы, что и московский пианист, частный пианист Зверев, у которого потом учился Рахманинов. То есть очень строго, очень требовательно. Неимение времени не было оправданием для ученика, который что-то не выучил или играл плохо. Он занимался с каждым по отдельности, но присутствовал при этом весь класс. То есть все друг друга слушали, все знали, кто как играет. И все были готовы к тому, что даже если сейчас не их урок, Николай Григорьевич мог их спросить тоже, чтобы те сыграли. И, как пишет Танеев, Николай Григорьевич очень сильно досадовал, если кто-то плохо знал свой заданный урок, плохо играл, плохо читал с листа, он мог выйти громко хлопнуть дверью и больше не появиться в классе. Танеев первым в истории Московской консерватории окончил ее золотой медалью по двум специальностям. Это композиторское творчество и фортепианное. Причем на первых порах его талант артиста, исполнителя даже превалировал. То есть он довольно часто выступал как пианист. Затем это число выступлений, естественно, сократилось в силу того, что он стал больше времени уделять композиторской деятельности. Но, тем не менее, он участвовал в концертах как сольный и ансамблевый исполнитель всю свою жизнь. Надо сказать, что к сочинительству Танеев относился с той же серьезностью, с какой он относился вообще ко всему, что он делал. Работы, которые он сочинил в консерватории, ни одну из них он не пометил опусом 1. Опус – это собрание сочинений, которые имеют в виду потом музыковеды, каталогизируют и как-то выстраивают хронологический принцип, так скажем, творческого роста человека. Так вот, все сочинения, которые были созданы Танеевым в консерватории, им самим рассматривались как ученические. Они существуют, они есть, но он сам не придавал им должного значения. Затем следует период бурных поездок и концертной деятельности. Сперва с Николаем Григорьевичем Рубинштейном он объезжает несколько стран, затем со знаменитым скрипачом Ароэ, и затем он поселяется в Париже. 8 месяцев, проведенных в Париже, очень много дали молодому композитору, ему было всего 20, но он неизменно притягивал к себе самых лучших и интересных людей парижской богемы. Это были композиторы Сен-Санс, это композитор Гуно, это Бизе, это писатели того времени, в частности Верлен, это Полина Виардо, у которой каждый четверг бывал Танеев, и там же он, конечно же, общался с Тургеневым, и с Тургеневым они так сдружились, что Танеев даже потом поселился поближе к дому писателя, чтобы неизменно с ним беседовать. Там же Танеев хотел хотел помочь своему второму, очень главному учителю жизни, Петру Ильичу Чайковскому, устроить концерт, но у самого Чайковского не хватило средств, так скажем, на организацию этого предприятия, и дело не удалось. Хочется сказать о Петре Ильиче Чайковском и его вкладе в судьбу Танеева. Это был, так скажем, второй его духовный учитель и наставник на всю жизнь. Их также связывала очень глубокая дружба. Чайковский прямодушно высказывался о творчестве Танеева и получал такие же прямые отзывы. Надо сказать от своего ученика. Надо сказать, что Танеев в определенном смысле спас первый фортепианный концерт Чайковского, знаменитый, который сейчас звучит везде и считается безусловным шедевром. Но так было не всегда. На премьере его неудовлетворительно сыграл другой пианист, и, в общем, он сначала не был понят. И тем не менее, Танеев не сдался, он считал это сочинение гениальным, и он очень много работал для того, чтобы исполнить его так, как это удовлетворило бы самого Петра Ильича. И вот как бы Танеев реанимировал этот концерт, и после него уже стали играть его именно так, как хотелось бы самому Петру Ильичу. Надо сказать, что Сергей Иванович, как исполнитель, он, во-первых, ввел, так скажем, можно сказать, в хорошем смысле, классические штампы на исполнение музыку Чайковского. И также он вводил в свой репертуар, кроме постоянно играемых произведений, новые произведения, только что написанные, и Чайковского, и Оренского, и Рубинштейна. И это было очень хорошо и большая смелость. Надо сказать, что сейчас я даже не припомню современных пианистов, которые с такой же легкостью, я уверена, что они есть, но чтобы это было прям так широко, брали произведения своих соотечественников. Это действительно большой риск и смелость, потому что люди все-таки любят то, к чему они привыкли, что они уже когда-то где-то слышали, любят знакомые обороты и так далее. А когда они слышат нечто новое, их слух может противиться этому. Поэтому Танеев был, так сказать, своего рода просветителем в этом смысле. Также он, еще одна черточка к его характеру, если его просили сыграть на каком-то вечере, а он не был уверен, что он достаточно хорошо знает это сочинение, готов, он обычно говорил: «Я сыграю вам его завтра или через 2 дня». Придя домой, он занимался, на следующий день играл. Занимался фортепиано он до 8 часов в день, то есть каждый день 4-8 часов. И когда открываешь дневниковые записи Танеева, у нас есть все тома его дневников, понятно, что это отредактированная работа, то есть какие-то, может быть, дневниковые записи мы не встретим, те, которые имели место быть, но все равно они дают определенную картину жизни этого человека. Надо сказать, что все дневниковые записи, практически все, за редким исключением, очень краткие, афористичные, то есть это буквально там один абзац, где он излагает, что он делал, у кого обедал, и в какой театр ходил, и что было в консерватории. Танеев как педагог – это тоже личность выдающаяся, совершенно уникальная и неординарная. Он становится педагогом Московской консерватории, которую совсем недавно окончил, практически сразу после возвращения из Парижа. И педагогическому делу он отдает целых 27 лет. Стоит только перечислить самые знаковые имена тех учеников, которых он воспитал, чтобы понимать, какого уровня был этот человек. Это и Рахманинов, это и Скрябин, это Гречанинов, это музыкальные критики, это исполнители гумнов. То есть очень, очень большая плеяда не просто талантливых, но гениальных людей. И как я начинала с цитаты Гречанинова, то есть он всем оказывал очень хорошее духовное, душевное влияние, он о всех заботился, как о собственных детях, устраивал концерты их музыки, относился с вниманием к недостаточно зрелым сочинениям и писал об этом, что хорошее сочинение можно сразу же похвалить и даже поругать. Если сочинение написано слабо, здесь нужно проявить большую осторожность, потому что человек, обидевшись и разочаровавшись, может больше ничего не создать. То есть он при всей своей открытости и прямодушии был человеком тактичным, то есть он берег, так скажем, творческий потенциал своих учеников, и ученики платили ему тем же. Со своих частных учеников Танеев никогда не брал денег. потому что он считал, что это, ну, коммерция, так скажем, плохо влияет на отбор учеников, на то, сколько уроков им нужно дать. То есть он, опять же, из высших благих целей старался сделать так, чтобы человек действительно понял все как надо, а не столько, насколько он заплатил. Было только одно исключение, когда он взял большое вознаграждение за ученика у обеспеченных родителей, эти деньги он передал нуждающемуся ученику. И вот еще одна черточка, так скажем, к портрету этого человека. Ученики благодарны ему не только делали восторженные отзывы и писали статьи о творчестве своего любимого учителя, не только играли его сочинения, но и однажды собрались и подарили ему рояль, потому что рояль Танеева уже оставлял желать лучшего. Вот. Не просто хороший, так скажем, значительный подарок, но подарок просто необходимый для музыканта. Надо еще сказать вот такую, рассказать такую историю, которую, ну, можно ее воспринимать с улыбкой, можно только дивиться уровню честности этого человека. Когда в частном театре, это уже начало 20 века, а Танеев прожил до 1915 года, самые страшные годы он не увидел в нашей стране, и слава богу. Так вот, в начале 20 века, когда частный театр Зимина готовил к постановке его оперу «Аристея», Танеев был очень сконфужен перед премьерой и сказал своим друзьям, что я не рассказал Зимину о том, что когда «Аристея» ставилась в 1895 году, на нее было очень много негативных отзывов и показал целую папку. То есть он даже потрудился подобрать рецензии на постановку своей единственной оперы. Рецензии эти в основном были негативные. Тем не менее, Танеев зря волновался. Его опера, поставленная в частном театре Зимина, имела успех. Очень много свидетельств, еще раз хочу к этому обратиться, восторженных свидетельств об игре Танеева. Лучшие умы говорили, что это была не просто игра Шопена, Листа, Баха, Бетховена. Это было целое философское исследование. То есть, слушая Танеева, все понимали, как много он знает об этой музыке, как много он вкладывает в нее. И действительно, Танеев имел относительно небольшой репертуар для сольных ансамблевых выступлений, но все это было отработано до просто идеального блеска, до идеальной глубины. И никогда он не играл на бис те произведения, которые просто могли сорвать фурор и аплодисменты. Он имел смелость играть, например, очень сложные фуги Баха. И об этом говорили дирижеры, что только Танеев способен на такое, сыграть на бис, ну, вот, фугу Баха. Я не зря сказала о фугах, потому что создание полифонического труда о подвижном контрапункте строгого письма – это, ну, можно сказать, главный труд жизни Танеева, который является настольным учебником для всех, кто хочет постичь полифонию. И многие, опять же, лучшие умы, и Ларош, и Чайковский говорили о том, что лучшего полифониста у нас в России просто нет. Да и на Западе тоже надо поискать. Начиная с конца 19 века, когда открываешь записи дневниковые Танеева, ты постоянно читаешь пометку о том, что работал над книгой. Работал над книгой, и так почти каждый день. Этот труд был действительно очень большой и объемный, и он лег в основу, ну, всех современных учебников по предмету полифонии. Интересно отметить, что прошедшие революционные волнения 1905 года не отразились практически никак в дневниковых записях Танеева. Там есть всего два предложения, ну вот, насколько я нашла в этой редакции дневников. И то очень краткие, без описания каких-либо ужасов. То есть Танеев как будто ограждал себя от внешнего мира в какой-то степени и считал недопустимым для себя, ну, пускать этот ужас и хаос внутрь своего мира. Ну и завершить, так скажем, ну, как можно завершить разговор об этом человеке? Приостановить, я бы сказала. Хочется упоминанием, естественно, двух его великолепных сочинений. Творчество Танеева на самом деле не слишком объемно. Это не творчество Листа, это не творчество Моцарта. И тем не менее, каждый его опус, он стоит того, чтобы это было в программе каждого дирижера, каждого пианиста и каждого вокалиста. 55 романсов. 4 симфонии, 2 кантаты, достаточно много ансамблевых произведений, хоры без сопровождения. Вот 2 его кантаты, это, так скажем, 2 столпа его творчества. Одной кантаты он начинает свой зрелый творческий композиторский путь, второй кантаты он его завершает. Первая кантата, вообще это произведение, обозначенное опусом 1, хотя оно создавалось уже не молодым Танеевым. Это знаменитая кантата «Иоанн де Маскин», написанная по повести Алексея Толстого, вдохновленного и жизнью, и творчеством Иоанна де Маскина, оставившего около 70 псалмов. Кантата эта изначально планировалось на создание и освящение храма Христа Спасителя, но этот замысел не был реализован. Однако в этом же году, в 1881, случилось другое событие, которое сподвигло Танеева все-таки эту кантату сотворить. Это смерть его друга и учителя Николая Григорьевича Рубинштейна. И вот эта смерть, она действительно сподвигла Танеева сочинить кантату. И начинается она текстом «Иду в неведомый мне путь», как бы издалека, «Иду меж страха и надежды». Это, собственно, уже душа человека, попавшая в загробный мир. Кантата посвящена Николаю Григорьевичу Рубинштейну. А последняя кантата, вторая по счету, написанная в 1915 году, законченная, Танеев не отличался скоростью сочинением музыки, даже к романсам он относился с большой щепетильностью и не писал произведения пачками и с легкостью Моцарта. Например, сочинение кантаты «Иоанн де Маскин» заняло почти 3 года. Сочинение кантаты «Вопрощение псалма» тоже имело определенное время. То есть Танеев совершал сначала огромную подготовительную работу, много читал, анализировал, сравнивал, выписывал, и только потом брался, так скажем, за перо и начинал писать ноты. Вот последняя кантата, она посвящена его матери, и это как бы замыкает, можно сказать, творческий процесс, и это не самое последнее сочинение, конечно. И отдает дань уважения родителям, родительскому гнезду, благодаря которому Сергей Иванович и стал образцом духовности и человечности второй половины 19-го, начала 20 века. И, как я уже сказала, хочу повториться, хочется, чтобы как можно больше таких людей появлялось у нас сейчас, и чтобы именно на них ориентировалось наше молодое поколение.
Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ.
Спасибо, Константин. До новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня мы ее посвятили русскому композитору, пианисту Сергею Ивановичу Танееву. До новых встреч, дорогие друзья. Да хранит вас Господь.